Мы будем начинать наше служение, служение Слова. Проникать в глубины Евангелия Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это весьма важно в наше темное, смутное, мрачное время. Глубже и глубже, выше и выше, шире и шире, чтобы нам познать, что такое Иисус Христос? Он сокрыт в своем учении, он сокрыт в Евангелии. Сатана сделал все, чтобы затмить это учение, чтобы умолить его. Он внес очень много своего и очень много человеческого. Он использовал человеческую душу, он использовал человеческое неверие, и человек внес очень много, и оно затмило Евангелие. Поэтому, продолжая разбирать Евангелие, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы будем читать 7 главу Откровения Иоанна, так как мы продолжали. Это продолжение того, что видит Иоанн на острове Патмосе при снятии шестой печати. Шестая печать еще, то есть, не закончилась, мы ее не закончили. 7 глава – это продолжение, то, что он видел при снятии шестой печати. Читаем с первых стихов. «И после сего я видел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. На этом я пока остановлюсь. Иоанн продолжает видеть, церковь продолжает видеть. Мы уже говорили, что это не хронологические события, происходящие в мире, суды над церковью. Но это то, что происходило, и просто к последнему времени наберет свои обороты и увеличится, и станет очень явственным. Сегодня мы будем рассматривать духовную географию, библейскую географию. Я не имею географию этой земли. География этой земли, меридианы, она круглая. Она круглая, она имеет форму эллипса, этот шар, и она круглая. Но здесь мы встречаемся с землею, четырехугольной, стоящих на 4 углах земли 4 ангела и держащих 4 ветра земли. Для того, чтобы понять, что такое 4 ветра земли, их всего 4. На земле присутствует гораздо больше ветров. Присутствует не только южный ветер, северный ветер, западный ветер и восточный ветер, но есть юго-западный. То есть, и здесь наберется 8 ветров и гораздо больше. Но эти ветры всего лишь слабые прообразы духовным ветрам, которые присутствуют на земле. И эти ветры обладают нечто другим, чем эти ветры. Говоря о ветрах земли, я хочу, чтобы мы обратились к пророку Даниилу, 7 глава. Чтобы нам понять ветры земли, о которых написано в этой главе, мы прочитаем Даниила, глава 7. Первого стиха. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда записал он этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Я далее не буду читать. Здесь Даниил описывает борьбу 4 небесных ветров, которые боролись на великом море с 4 зверями, которые выходили из этого моря. У пророка Иезекииля, 37 глава, есть такие слова. 37 глава, с 9 стиха. Все об этих же небесных ветрах, чтобы еще яснее нам было. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество Духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они оживут». Это четыре небесных ветра, практически представляющих величие Божие и Его армию. Мы уже говорили об этой армии божественной. Это божественная армия, четыре армии Израиля. Сегодня это израильская армия, которая была в прообразе тогда. Она сегодня находится в церкви Иисуса Христа. Сегодня церковь Иисуса Христа составляет четыре армии. И в каждую армию входит три колена. Апостол Павел говорит: не тот иудей, кто по наружности таков, не то обрезание, которое по плоти. Мы новый Израиль. Израиль – это прообраз церкви Иисуса Христа. Каждый из нас принадлежит к какому-то колену. Церковь состоит из 12 колен. Израиль – это победитель, побеждающая церковь. То есть, когда Бог говорит слово «Израиль» по отношению к церкви, Он хочет сказать, что она является победительницей в нем. И поэтому здесь мы встречаемся с духовной географией. Речь не идет о буквальной земле, о буквальных деревах и о буквальном море. Речь идет о великом море спасенных, на котором борются четыре небесных ветра. Речь идет о земле. И совершенно не об этой пока земле идет речь. Бог судится с церковью своею. Бог имеет дело сейчас со своей церковью. Другой ангел, восходящий от востока солнца, имел печать Бога живого. Он воскликнул к этим ангелам: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Мы будем встречаться с вами с четырехугольным Иерусалимом. Четыре небесных ветра. И вот эти четыре ветра земли практически сдерживаются. Четыре ветра земли противопоставлены четырем небесным ветрам. То есть армия сатаны тоже состоит из четырех армий. Он тоже разделил ее точно так же. Он ее построил точно по тому же макету и противопоставил ее церкви. Но, слава Богу, Бог сдерживает ее. Эти четыре ангела, они держат эти четыре ветра земли. И этот ангел, как только отпустит этот ветер, и другой отпустит, и третий, и четвертый, то эти ветры принесут горе. Но прежде чем они принесут горе, восстал другой ангел, который повелел им, воскликнул: подождите. Подождите вредить, доколе мы не положим печати на челах рабов Бога нашего. Как видим, рабы всемогущего Бога, церковь Иисуса Христа, она еще не обладает печатями на челах своих. Что такое печать на челе? Ефесянам в 1 главе апостол Павел пишет, что Бог запечатлел нас Духом Святым в день покаяния. Мы были запечатлены обетованным Святым Духом в день покаяния. Так пишет Павел в 1 главе. И когда Бог запечатлевал нас Духом Святым в день покаяния, то Он поставил печать в нашем духе. Там осталась печать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в нашем духе, но не на нашем челе. Иисус сказал: когда око светло, то все тело светло. И если ваше око светло, то все тело светло. Речь идет о челе. Мы уже с вами говорили: о, если бы ты был холоден или горяч. Человек может иметь горящее сердце, горячий дух, дерзновение, но у него совершенно еще не трезвый рассудок, он еще не холоден у него. Но Бог говорит: достаточно этого, это душевный человек, и Бог спасет его, несмотря на то, что у него нет здесь еще печати. Но Бог хочет, чтобы все возросли, пришли в совершенство. Он говорит: подожди вредить, доколе мы не положим вот эти печати на челах рабов Бога нашего. У пророка Иезекииля Бог, обращаясь к деревам, видит все национальности мира сего и рассматривает эти национальности под деревьями. Он рассматривает всю эту землю как Едемский сад полностью. У него нет народов, из которых бы он не спасал. Но он спасает из всех народов, из всех рас и из всех племен. И когда он спасает, и те, которые становятся победителями, он им дает имя Израиль. Ты Израиль, ты боролся с Богом и ты победил. Там написано: он плакал и умолял, и превозмог в своей молитве. Ты в молитвенной борьбе победил. и потому Бог дал тебе имя Израиль. И Он разделил этот Израиль по коленам и дал свои благословения ему. Он ложит сейчас печати на челах рабов. Печать — это трезвость ума. Это именно, как апостол Павел пишет к Римлянам 12 главой, чтобы мы познавали волю Божию именно нашим умом. Что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Познать ее нашим рассудком. Я премудрость, я обитаю с разумом. Вот тот, кто поймет это, и тот, кто начнет давать место учению Иисуса Христа, пришедшего в плоти, и начнет заниматься и упражняться, и по-новому начнет смотреть, чтобы Бог положил печать. Бог медлит. Бог ложил печать от времен Голгофы. Он стал ложить печать от времен Голгофы, но к последнему времени Он должен положить нечто особое на многих эту печать. Мы подошли к такому отрезку времени, когда Бог обновляет церковь свою, и сейчас Он ложит свою печать, запечатлевает, и Он сдерживает эти четыре ветра земли. Он сдерживает эту сатанинскую армию, которая практически не может вредить сейчас так нациям, народам, племенам, не может вредить еще так деноминациям, не может еще вредить так душевному человеку. Нам кажется, сатана много преуспел, много навредил, но это не так. До тех пор, пока Бог не сделает свое дело, Он не отпустит этот повод. И сколько же этих запечатленных было? 144 тысячи. И мы читаем, из колена Иудина запечатленных было 12 тысяч. Не странно ли, колено Иудина поставлено самым первым, в то время как Рувим является первенец Израиля? Если мы просмотрим 49 главу Бытие, мы там увидим, как Бог, то есть как Бог через Иакова начинает благословлять колено, начинает благословлять Израиль, и он к первому обращается, Рувиму. Первое благословение идет Рувиму. Ты крепость и могущество, начаток силы и верх достоинства. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Взошел на ложе отца. Я уже как-то говорил, но сегодня я хочу еще сказать, что это значит. Что это значит верх достоинства и могущества? Здесь с сожалением звучит голос Иакова. С сожалением звучит голос Божий к тем, которые начинали дело Божие. Верх достоинства и могущества. Начаток силы. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ты взошел на ложе отца. Другими словами, жена является славою мужа своего. Церковь является славою Христа. И когда человек присваивает себе божественное, этим самым он входит на ложе отца своего. Бог говорит, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Иному это значит, неважно, что вы дети мои, я не дам вам моей славы. Те служители, несмотря на верх достоинства и могущества, несмотря на начаток, несмотря на пожертвенность, которые присвоили славу всемогущего Бога, стали присваивать себе, что это они, особые. И сегодня как-то по-особому вот слышишь этих служителей. Вчера я сказал, вот сейчас едут эти служителя, высококоронованные, которые разрушили дело Божие, которые делили, отлучали, разделяли церкви, которые отлучали за эмиграцию, за регистрацию, за омовение ног, теперь они едут сюда. Я говорю, как вы будете с ними поступать? Им надо каяться. Мне сказали, ты осуждаешь их. А вы не судили народ Божий, не разделили наследие Божие? Другими словами, почему с ними так произошло? Потому что они присвоили себе право быть какими-то особыми служителями. Честь сия всем святым его, вы царственное священство. Я не говорю, что все вы служители в том смысле, да, Бог поставил в церкви власти и начальство, апостолов, пророков, учителей, но Он дал всем право священнодействовать. Каждый из нас может представлять кого-то, мы уже говорили об этом. Когда мы молимся за кого-то, мы священнодействуем, мы представляем его, и мы можем входить в это 24. Это особая категория, но сейчас мы будем говорить о другой категории. Мы говорили о категории 24 старцев, теперь мы будем говорить о категории, которая... Это категория 144 тысяч. Это та категория, которым Бог положит печать на чело их. У тех людей лежали венцы на челах. Не просто печать Бога живого, а венцы, царственная власть и царственное достоинство. А этим Бог ставит печати на челах рабов. И Он их по-особому отличает. Их 144 тысячи. Принадлежит 12 колен, и в каждом колене 12 тысяч. Другими словами, в каждом колене 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Тот, кто не живет по этому учению, он не сможет быть запечатленным. Другими словами, мы будем сейчас говорить и о третьей категории людей, которая стоит ниже. Иуда поставлен здесь первым, в то время как там первым поставлен Рувим. В тех благословениях, когда благословлял Иаков, Иуда был поставлен четвертым, так как он и родился. Четвертым. И о нем было сказано, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. И он становится первым. Четвертый становится первым. Почему? Почему четвертый становится первым? Потому что четыре – это полнота, содержащая тройственность. Четыре ветра небесных. Четыре армии. Мы будем говорить, четыре кольца, на которых укреплены были стол хлебов предложений. Четыре кольца, которыми был прикреплен ковчег. И все по четыре. Иерусалим состоял четырехугольником. И все четыре. И вот каждая из этих четырех имела тройственность. Вот почему здесь эти запечатленные. Это не значит, что это число. Мы должны исходить не из самого числа. У Бога есть определенное число, но мы должны исходить из того, что мы должны постигнуть 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и воплотить их. Воплотить их. Жить по ним. Изучить их. Находиться в них. Быть может, все, что к этому относится, зазубрить, если не запоминается. На коленях, с постом. Если сатана старается, сатана только в этом случае будет вам препятствовать. Он позволит вам выучить Писание вот так вот, но он не позволит вам учить его систематично, системой, чтобы взять оттуда это учение и показать его, чтобы оно было отдельно, чтобы вы знали, что куда относится, чтобы вы знали, как противостоять в день злый и под какое знамя вам становиться. Куда вам становиться во время боя, когда сатана начнет своим напором идти, а он будет идти, и он на каждого в отдельности будет идти, с каждым в отдельности будет воевать, и со всеми вместе будет воевать. Вот почему здесь Иуда стоит первый. Потому что мир этот, наш физический мир, он имеет только три измерения. Это уже второе значение, почему Иуда четвертый становится первым. А четвертое измерение – это измерение духа. Вот почему четвертый становится первым. Первая глава Бытие. В четвертый день были созданы солнце и луна для управления днем и ночью. Для управления днем и ночью. Для управления духом и душою были созданы луна и солнце, и звезды, чтобы светить на землю, управлять и отделять. Когда будет положена печать на наше чело, мы сможем отделять. Мы начнем видеть то, что идет от дьявола, в каких бы одеждах оно не было одето. Как бы оно не было завуалировано, мы будем видеть, потому что завуалировано, и сатана оденется в религиозные одежды, но он никогда, никогда, никогда не будет представлять учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в его полноте. Он всегда будет его половинить. Он всегда будет отрывать нечто оттуда, представлять его нецелостным. Он всегда будет вносить нечто свое, свою какую-то осторожность, нечто еще свое. И вот здесь мы должны бодрствовать и отстоять, несмотря ни на какие авторитеты. Вчера мне со скорбью пришлось слышать, и я скорбел, и вот весь день скорблю. Я был на братской беседе, и один из братьев сказал, даже если Бог и простил человека, мы все равно его должны держать на отлучении. Так они трактуют. Спасать страхом из огня. Держать на отлучении, чтобы другие боялись. Но как же мы можем отлучать, когда Бог очистил его? И если вы свидетельствуете, что Бог его простил, как его можно держать на отлучении? То есть, другими словами, совершенно не соответствует Писанию. Не согласно Писанию, но благие намерения, исходящие оттуда. А что же будет? Мы не можем представить Богу дело. Если мы представим Богу такое легкое прощение, то есть для народа, они говорят, если мы народу представим такое легкое прощение, что Бог так легко прощает, они все начнут очень свободно грешить. Нужно показать, что это очень тяжело добивается прощения, что нелегко потом войти в церковь. Почему-то мы не доверяем Богу, что Бог может сохранить своих, что прощение – это дар Божий, что очень тяжело надавалось самому Богу Отцу давать Сына Своего, и очень тяжело давалось самому Иисусу. Но нам это очень легко взять Его. Бог не представляет свое спасение и прощение таким трудным, что его надо вымаливать. Он, наоборот, зовет и предлагает его. Его не надо вымаливать. Он его сам предлагает. Он стоит и предлагает: «Придите ко мне, придите ко мне, возьмите даром, даром, даром». Не надо поститься, не надо молиться. Возьмите верою, и потом молитесь и благодарите, и славьте Бога за божественное прощение. За божественное прощение. Это печать. Это Евангелие Иисуса Христа. Этот человек будет иметь печать, кто сможет противостать вот в этот день злый. Сатана именно сейчас особо ожесточен. Но, слава Богу, Бог сдерживает сейчас эти четыре ветра земли. Он сдержит, он дал власть и сдерживает. Он запечатлевает своих. И потом, когда они запечатленные, он отпускает эти ветры. У меня сейчас нет времени просматривать 49 главу и говорить о всех благословениях. Каждое благословение несет в себе великие преимущества. Но хочу обратить внимание на одно обстоятельство. На одно обстоятельство. Дан, сын Иакова, был седьмым. И он заменен Манассией, сыном Иосифа. Вот здесь, когда мы читаем, вы сами прочтете, я не хочу занимать времени. Здесь, когда мы читаем дальше, то здесь и Иосифа колено, и Манассии колено. Манассия – это младший сын Иосифа, я тоже о нем говорил. Почему младший стал старшим? Почему младший стал старшим и получил благословение? Сын Иосифа. Потому что все мы начинаем свое служение, служение душевное. Мы не можем сразу начать служение духовное, и мы не можем быть сразу духовными, несмотря на духовное дарование и несмотря на крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым со знамением иных языков и чудотворение не делает нас духовными. И даже не приближает нас к духовности, а может удалить от духовности. Правда, оно открывает дверь в духовность, но оно может удалить от духовности в том случае, если человек будет неправильно наставлен, не знает учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и примет себя, что он духовен, потому что он пятидесятник. А другие, значит, они не духовны, так как они не имеют Духа Святого. Быть крещенным и иметь Духа Святого – это две большие разницы. Мы имеем Духа Святого в момент нашего рождения свыше. А крещение Духом Святым – это две другие разницы. Иисус сказал, дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Я уже показывал этот момент в истории народа израильского. Иисус Навин был прообраз Духа Святого. Он был прообразом Духа Святого. Моисей был прообразом Христа. Моисей встал и благословил Иисуса при всем народе и передал ему свою власть. Прообразно это был тот момент, когда Иисус дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Он передал власть, но он еще не ушел. Моисей тогда не ушел, и Христос еще не ушел. Для того, чтобы Дух Святой пришел, надо, чтобы Иисус умер, воскрес и вознесся. То же произошло и с Моисеем. Когда он передал власть свою Иисусу Навину, только тогда он зашел на гору и умер. И только тогда Иисус Навин повел все это множество, и все эти полки израильские он вел в Ханаанскую землю через Иордан. Иисус подошел к Иордану, подошел к смерти, и передает власть Духу Святому. Он хотел, чтобы он пришел. Он знал, что не ему переводить, что Дух Святой от него возьмет и введет нас в эту обетованную землю. Поэтому принять Духа Святого и получить крещение Духом Святым – это две большие разницы. Крещение Духом Святым – это когда Иисус погружает нас, передает власть Иисусу Навину, и тот погружает нас в воды Иордана, в смерть Иисуса Христа. Он проводит нас через этот Иордан. И только победив эти воды смерти, мы можем по-настоящему воинствовать, войти, и получив полномочия духовные, можем воевать и брать Иерихон и брать другие наследия, которые принадлежат нам по праву. Дан седьмой сын, о котором было сказано: «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых». Хорошее благословение. благословение судьи, который будет узнавать правду и неправду, который будет присуждать награды и присуждать наказание. Но сатана сделает ставку на Дана. Дан будет аспидом на дороге. Уязвлять ногу коня так, что всадник его обратится назад. На помощь твою надеюсь, Господи, восклицает Иаков. И поэтому вот здесь в Откровении, в 7 главе, колено Данова под именем Дана не существует. Сатана перехватил инициативу в народе Божьем в самой высшей его сфере. В самой высшей сфере, среди служителей, он перехватил инициативу, и поэтому Бог убирает Дана, даже имя убирает его. Через него он будет жалить ногу коня, конь. Вы будете воинствовать, и он будет жалить так, что вы будете падать назад. Но Иаков восклицает: на помощь твою надеюсь, Господи, что ты поможешь все-таки победить. Поможешь. И поэтому Дана не существует. В храме Божьем это тайна беззакония. Мы будем разбирать ее с новым витком все глубже и глубже. Сатане не нужен этот мир, он и так в его руках. Ему нужна церковь живого Бога. Вот почему он захватывает число 7, 7, которому принадлежит судить полнота. И оттуда начинает свое наступление. Он бьет по служителям в первую очередь. Он предлагает им обольщение в первую очередь. Он предлагает им богатство этого мира. Он предлагает им деньги. Он предлагает им славу. Он предлагает им все, лишь бы только они согласились. И очень многие соглашаются на это. Очень многие капитулируют, очень многие берут жребий Иуды Искариота. Они имеют причастие к деньгам. Служитель Божий должен быть освобожденным человеком от того, что является корнем всех зол. И сатана бьет туда, он предлагает ему в изобилии. Он предлагает ему возможности, он предлагает ему такие возможности, и что это все законно, и все это твое, и ты можешь употреблять как хочешь. И они употребляют. Если бы мы с вами видели, в свое время сатана покажет, и Бог покажет. Но и сатана, когда будет истреблять, когда он будет истреблять всякую веру, чтобы заявить о своей новой вере, он покажет, как великие евангелисты и служителя жили. Сейчас это он скрывает, как они живут. Сейчас это находится в тайне, и никто не знает, как они живут. Но потом он покажет. Все это сейчас зафиксировано, и сейчас уже кто пожелает, может смотреть, но почему-то сейчас не показывают это, говорят, мы не можем это показать людям. Тогда люди совершенно разобьются и не будут их слушать. Не будут их слушать. Потому что многие из них, у них просто сценарий. Опять-таки это не суд. Дух Святой хочет, чтобы мы знали тайну беззакония в эти последние дни. Нам надлежит это знать. Нам надлежит встретиться, и мы уже встретились с этим врагом, и нам нужно победить его, нам надо знать его стратегию. Поэтому Дан заменяется сыном Манассии, сыном Иосифа. Это уже духовный человек. Ефрем был человек душевный, Манассия это второй, это человек духовный. Вначале душевное, потом духовное. Не может быть вначале духовное. Вначале у нас идет душевное служение, потом духовное. Иосифу это было скорбно, но он не знал, что делает Иаков. Он подвел ему правильно детей своих, чтобы благословил отец его детей. Он подвел старшего под правую руку, и Манассию подвел под левую. Отец был слеп. Отец перекрещивает руки свои и ложит правую руку на младшего. И прискорбно стало сердце Иосифа. Он говорит: отец мой, не так. Взял руку престарелого отца и хотел переложить ее. Но крепкая была рука Иакова. Он говорит: знаю, сын мой, знаю. И этот будет в благословении, но этот будет большим. Духовный человек будет большим. Бог благословляет и душевное служение. Мы не должны понимать, что Бог, когда мы служим в душевном служении, и все мы начинаем его не благословлять, он благословляет, но он не принимает его как духовное. Как совершенную жертву не может принять его. Доколе мы предпочитаем духовные проявления, а Бог стоит где-то в стороне. Доколе мы так болезненно рвемся к чудесам и духовным проявлениям и забываем всемогущее Евангелие учения Иисуса Христа. Сатана поэтому и постарается дать все возможное, лишь бы люди не имели полноты,
чтобы не поставить им печать, чтобы Бог не поставил им печати. 9 глава пророка Иезекииля также говорится: «Пройди посреди Иерусалима и сделай знак на челах скорбящих». Сделай знак на челах скорбящих. И когда Бог сделает этот знак, это та же печать. Это тот же холод, о котором говорится: ты не холоден, не горячий, ты станешь холодным, твой разум станет холодным, трезвым, рассудительным. И ты сможешь рассуждать и преобразовывать все то, что ты имеешь в свете твоего разума. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Идет преобразование, это время. И поэтому запечатленных везде по 12, это символ полноты, они познали. Они не возросли до 24, но он удержал эти 4 ветра, сатанинских ветра. Бог сдерживает сатану, ангельское войско сегодня сдерживает сатану и не позволит внедриться к душевным людям, которые еще не могут воевать. Но когда только Бог поставит эту печать, это говорит о том, что теперь они могут воевать. И тогда будут освобождены эти 4 ветра земли, которые стоят на 4 углах земли. Мы имеем здесь уже 4 угла, а не форму, говорим об этой географии, поэтому здесь продолжаются еще суды с церковью. Здесь они практически заканчиваются, и далее мы будем уже переходить, это будет в 8 главе, где мы увидим суды этому миру. Будем читать с 9 стиха ниже. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня: сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнца и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это третья категория церкви Иисуса Христа. У Него она разделена на 3: 24, 144 и великое множество, которым нет числа. Это великое множество, мы уже видим, не обладает ни венцами, ни печатями на челах своих. Не возросли они. Судя по времени, это будут туда относиться те люди, которые покаялись слишком поздно и не успели возрасти во времени. Бог дает время для того, чтобы постигнуть это учение. Мы можем постигать все, мы можем учить все, но нам, возможно, сатана сделает или неважным, или нам не будет нравиться само это учение, чтобы его изучить. Повторяю, если мы его изучим, нам гораздо легче будет двигаться в пути. Мы будем очень многие вещи видеть. Но здесь главное у этих людей: они убелили одежды свои кровью Агнца. Значит, это не была их собственная праведность. Это была опять-таки праведность Иисуса. И когда мы не даем людям познать цену крови, когда мы их держим на каком-то отдалении только потому, что они были грешниками, мы считаем, что они опорочены. Какой бы ни был порок, когда Бог прощает, у вас нет порока. После прощения нельзя называть человека опороченным. Это очень дивно. Бывает опороченный юноша, бывает опороченная девица, но Бог смывает этот порок и в духе не видит этого порока. Но мы будем всю жизнь видеть, будучи слепыми вождями, эти пороки. Будем всю жизнь это видеть. Но Бог снимает порок. И я бы хотел, чтобы мы не становились на одну платформу с дьяволом, клеветником, который клевещет на братьев наших день и ночь, и чтобы мы не называли прощенных, чад Божиих, опороченными. Только потому, что в прошлом сатана победил их и бросил их в грязь. Но Христос показал свою победу и поднял их из этой грязи Голгофским крестом и омыл их кровью Своею. И они чисты, они девственны. Они могут быть девственными. И есть девственные. И мы должны почитать их девственными. И они в первую очередь сами должны простить себя и почитать себя девственными. Простите сами себя во имя Иисуса Христа. И почитайте себя девственными в Иисусе. Принимайте спасение и прощение, и почитайте сами в первую очередь. Пусть люди вас не почитают. Но если вы начнете почитать себя девственными, Дух Святой начнет действовать в вас. И вы будете жить как девственник. И тогда Бог прольет свет и положит печать на ваше чело. Пусть говорят о вас что угодно, не обращайте внимания. Скажите им, что Бог омыл вас, и вы чисты. Вы святы, вы святые. Если они себя не называют святыми, вы называйте себя святыми. Пусть назовут вас безумными, еретиками, называйте себя святыми. Вас изгонят за стан, называйте себя святыми. Вы девственники в Иисусе. После того, как Бог прощает, Он чудесно прощает. Это чудо, это превосходит наше разумение. Они стояли с пальмовыми ветвями. Пальмовая ветвь – это символ веры, победившей мир. Они победили мир. Они оставили грех. Они оставили мир и все, что в этом мире. Это самое чудесное – быть свободным от греха, от тирании греха. Видите ли, эти люди не освободились от душевного человека. Человек, который освобождается от души, Бог запечатлевает его на челе. Но эти люди еще не возросли. Бог дает им белые одежды, это символ победы, победившей мир. И только потом сатана начинает действовать через нашу душу. А вначале Бог сдерживает нашу душу, и она даже не проявляет себя на первом этапе. Я уже говорил, еще скажу, хочу сказать, когда человек рождается свыше, первый признак рождения свыше – это свобода от греха. Все то, что вас влекло, больше не влечет. Оно отброшено, и вы можете нести полную победу над ним. Если же вы говорите, что вы покаялись, но вы не свободны от греха, то не произошло рождение свыше. Если вы говорите на иных языках, то это ложь, это подлог. Если вы в таком случае говорите на иных языках. Если вы потом впали в грех, это совершенно другая сторона. Я говорю, если вы, будучи мирским человеком, пили, курили, лгали, убивали, дрались, прелюбодействовали и покаялись, и произошло рождение свыше, то вы свободны от этих грехов. Вы потом снова начнете постепенно впадать в них. Это случается с каждым человеком. И нет ни одного чада Божия, которое потом бы периодически не впадало в какой-либо из этих грехов, грехов прошлого. Но вначале Бог сдерживает для душевного человека до тех пор, пока он не возрастет. Он не дает, и поэтому он замолкает. Этот чудесный прообраз в нашей плоти зарегистрирован именно тем, что они приходят и говорят, мы из далекой земли пришли. То есть они сразу, то есть душевный человек сразу играет под религиозного человека. Он дружбу с нами заключает, с духовным человеком. Гаванитяне, мы, говорит, из далекой земли, они живут здесь рядом, они вот соседи, ближайшие наши соседи. Но мы из далекой земли пришли, и хлебы наши заплеснили. И так душевный человек притаился, чтоб его ж не тронули. И думает, вот, прошел номер, не заметили. Но ему говорят, ты будешь служить в храме, то есть в самом священном месте. И он согласен служить в храме, и служит в храме. Вот почему Бог говорит, вы куплены дорогою ценою крови. Это великая тайна домостроительства Божия. Вы куплены дорогою ценою крови. И так прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Тела ваши суть, храм живущего вас Святого Духа. Бог освящает это тело. Бог освящает эту душу. Хотя она и старается быть религиозной, но Бог ее освящает, и Он ее проведет через кровь завета и сделает ее новой. Через смерть Иисуса она восстает новая. Когда гаванитяне пришли, то все эти гаванитяне, повторяю, стали служителями всемогущего Бога при храме. Все они получили обрезание, все они приняли обрезание. Никто не мог, не принявший обрезание, быть в народе Божьем, войти, да еще и служить в храме. Вот почему десница Божия и гнев Божий был на народе израильском за то, что Саул хотел уничтожить гаванитян. Вот почему там на стене висели потомки Саула, смердели Они висели там до тех пор, пока пошел дождь. Это было где-то около, может быть, двух месяцев или трех, пока началась жатва и пошел дождь. Эти тела полностью высохли за то, что не хотели уничтожить гаванитян. Саул хотел уничтожить гаванитян по ревности. Вы знаете, иногда мы тоже хотим уничтожить этих гаванитян по ревности. Мы хотим представить служение Духа, что скажет Господь и куда поведет Господь, какое будет пророчество. И мы игнорируем наш разум. Мы игнорируем наших гаванитян. Но Бог уже святил их, и они служат в храме. Именно им надлежит носить сюда воду. Именно им надлежит поджигать, то есть огонь и дрова, чтобы эту воду подогревать. Огонь на жертвеннике пусть горит. Все, что не делалось, гаванитяне участвовали во всем. Вот почему был голод во дни Давида. Давид говорит: «Господи, чем я согрешил пред Тобою, что народ умирает от голода?» Бог сказал ему: «Не ты согрешил, предыдущий согрешил». «Предыдущий согрешил. Что мне сделать?» — призывает он гаванитян. «Дай нам тех людей и повесь их, которые хотели уничтожить нас. Если мы не предадим души наши на смерть». Вот по этому трупному запаху, который несся оттуда, это смерть души, это прообраз смерти души, душевного человека. Потому что Саул, первый царь, это прообраз души, который стал царствовать в Израиле. Но Давид — это духовный прообраз. Вот почему Бог уничтожает Саула, через смерть проводит это. Потому что душевный человек хочет уничтожить все душевное, он не понимает и начинает служить Богу духом, объявляет себя духовным и начинает все судить только исходя из видений и из пророчества. Не уже Слово Божие не является главным авторитетом. Учение Иисуса Христа неизвестно, но когда оно неизвестно, никто не может судить правильное пророчество. До тех пор, пока неизвестно учение, до тех пор, пока мы не возросли, не положена печать. Только когда положена печать, мы прозреваем и можем видеть, и можем узнавать голос пастыря. Пусть мы не знаем многих вещей, не знаем нашего будущего, и знаем только столько, сколько Бог откроет, но во всяком случае мы будем знать голос пастыря. Мы будем различать голос пастыря. Пусть сатана оденется и вырядится в свои одежды, оденет святые одежды, но когда он начнет говорить, мы узнаем по голосу. Ты имеешь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, таковых удаляйся. И не бойтесь убивающих тело души, души же не могущих повредить. Поэтому величие Божие и милость Божия в домостроительстве в этой тайне очень чудным образом проявляется. Эти гаванитяне, служители храма, очень много, никто не может служить в храме. То есть определенная категория людей служила в храме. Только колено Левиина было в храме. И больше никто не мог приближаться туда. И гаванитяне. Как будто бы вообще люди, не принадлежащие к народу израильскому. Но слава Богу, Бог показал нам эти образы для того, чтобы мы поняли, что такое печать Бога. Далее мы будем разбирать это свидетельство Иисуса. Если око наше светло, все тело наше будет светло. Когда печать будет поставлена, все тело будет светло. Только тогда мы можем отдать тело наше в жертву живую. Живую жертву. Мы станем живой жертвой. И вот по этому запаху, который на стене и разносится, когда мы предадим души наши на смерть. Апостол Павел говорит: «Всегда носим мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашем». Он говорит о теле. Он говорит, что в теле ношу мертвость Господа Иисуса. Ученики говорят: «Господи, а как будет восхищение? Как это будет?» Он говорит: «Где труп, там соберутся и орлы». Орел полетит на этот трупный запах, когда увидит, когда будут голод настал. И мы видим вот это последние дни голода. Почему? Потому что мы хотели жить духом, мы хотели быть духовными. Желание неплохое, ревность по Боге, но мы их чуть ли не уничтожили наисвященнейшую часть. Я премудрость обитаю с разумом. Мы чуть ли ее не уничтожили, и потому нас постиг голод. И теперь Бог повелевает Давиду, помазаннику, которого вывел сейчас на царство. Он вывел его, он помазал его давно в цари. Рувим уже не будет преимуществовать, он присвоил себе славу отца. Давид — это прообраз Иуды, он от колена Иудина. Иуда восстает первым. И отсюда идет запечатление. Первое колено Иудина запечатляется. И поэтому Давид восстает. И в одни Давида наступает голод. И не за его вину, а за ту. И что должен сделать Давид? То, что не сделал Саул. предать душу свою на смерть. Кто пожалеет душу свою здесь, в этом мире, тот погубит ее в жизнь вечную. А кто погубит ее здесь, возненавидит ее здесь, тот приобретет ее новой. Новой. Наша душа восстанет и будет духовной. Мы уже не будем называться душевными людьми никогда. Мы получим духовную душу, мы получим духовное тело. Сейчас мы имеем только дух, духовен дух и наш духовен новый человек. Но душа наша все еще облечена вот в это. И через смерть, вот эту, через смерть, мы получим обновление. И этот трупный запах, повторяю, послужит для ангелов, которые будут участвовать в восхищении. Они послужат для них как признаком, кого восхищать. Мы не просто так внезапно вдруг раз и полетели, потеряли невесомость. Нет, именно эти люди изменятся во мгновение и ока, и написано: «Я пошлю ангелов моих и соберу избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Поэтому мы стоим сейчас пред великим событием восхищения Церкви Иисуса Христа и открытием тайны беззакония. Если мы не будем знать тайну беззакония, мы ни в коем случае не восхитимся. Потому что мы незрелые, печати не будет, мы еще не знаем. И Бог будет сдерживать. Вот сейчас Бог сдерживает, но это говорим о положении, когда Бог будет восхищать церковь. Но для каждого в отдельности, на протяжении всей христианской истории, Бог давал аналогичные возможности. И сдерживал эти четыре ветра, а потом посылал эти ветры, когда уже ставил эту печать. И те люди, которые умерли без печати, они войдут в категорию великого множества, которые благословляют Бога. У них будет пальмовая ветвь, у них будет одежда, омытая кровью. Очень многих сатана погубит. Очень многих сатана погубит, потому что они не имеют уверенности в своем спасении и потому что не надеются, что спасение надо зарабатывать добрыми делами. Душевный человек моментально переходит: если вы говорите, что спасение не зарабатывается добрыми делами, то в таком случае люди будут грешить. Если они будут грешить, это говорит о том, что они нерожденные свыше. Но рожденные чада Божие, у них жажда жить свято. Это дети Божии. У них жажда жить так, как живет его отец. Их влечет туда, где их отец. Они стремятся на свою родину. Это их природа, рожденных свыше. Их мир может обольщать где-то, но где-то внутри они постоянно чувствуют позыв и внутри наслаждаются чистоты и святости. И поэтому не надо мешать Богу и не надо думать, что Бог не может содержать своих. Надо понять, что спасение – дар Божий, прощение – дар Божий. Спасение и прощение – это одно и то же. Если Бог прощает, значит, Он спасает. Если Он спасает, значит, Он прощает вас. Вы можете петь Ему «Аллилуйя». Вы можете восклицать Ему «Осанна». Вы девственники, вы чистые, вы святые. Только потому, что вы умеете принимать верою ваше спасение и ваше прощение. И когда Иисус придет, Он скажет: «И в Израиле я не нашел такой веры». Вот почему языческая церковь, вот почему не из евреев, а из всех колен, племен и языков она избрана, в том числе и от Израиля. Но не Израиль стал главным местом. Израиль стал только прообразом, и Бог называет теперь Израилем ту, которая имеет веру. И я уже говорил, я радуюсь всегда. Христос, когда задал вопрос, найдет ли, конечно, найдет. Он недаром страдал, он победитель. Написано: на подвиг души своей будет смотреть с удовольствием. Значит, когда он придет, он найдет ту веру, которой он сошел в ад преисподней, оставил там 12 своих учений, 12 камней на дне Иордана, и, выйдя оттуда, воскрес и взял позицию, главную позицию ада в свои руки, ключи ада в его руке. Сейчас в аду люди мучаются, страдают, но придет время, когда Бог весь ад бросит в озеро Огненное. Ад находится в центре земли, в сердце земли. Написано, как Иона был в чреве кита, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли. Мы знаем, где находится желудок кита, где находится сердце земли. То есть в прямом смысле слова местонахождение ада в центре земли, ядро земли, шар, эллипс, и вот в центре там кружок, и там находится ад. какой формы он имеет, какой формой обладает ад. Он обладает формой человека, ад сам. То есть он состоит, вот это вот ядро земли, сердце земли, но сам этот ад имеет тоже какую-то форму, и это форма громадного человека. И вот там, в этом аду, вместилище, вот в этом человеке, в аду, находится сам дьявол, и оттуда поступают все его директивы сюда наверх, к духам и к мироправителям тьмы, которые вершат свои дела. И все те, которые ему служили, он мучает их там. Именно их мучает. Но те, которые просто не приняли спасение, были вне Христа, но обидно, что он будет мучить проповедников Евангелия, он будет мучать в этом аду многих детей Божьих, которые знали Христа, но отошли от Него, которые предались обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибли, как Корей. Вы знаете, что такое упорство? Это бесчинство. Это не признание чина. Бог поставил чин, чин — это власть. Он поставил Моисея и Аарона выше. Он поставил сынов Аарона священниками, а остальных левитов, то есть из колена Левия людей, он поставил помощниками, левитами. И сказал, что они не могут приближаться к священству. Но они сказали, все могут приближаться к священству. Они не почтили чин, и поэтому земля отверзла уста свои и поглотила их. И они сошли живыми в ад. Точно так будет с людьми, которые не почитают чин церкви и чин в церкви. Мы должны быть очень осторожными. Сатана обольщает. Мы иногда на почве святости можем многие вещи делать, но будем очень осторожны. Это проделки дьявола. Представим тому, кто имеет чин, решать и вершить судьбы церкви. Не все могут вершить судьбы церкви. То есть я имею в виду общество данного. А только те, кому Бог поручил. И все должно быть в подчинении младшего, старшему. И если нет этого подчинения, это называется бесчинством, и это называется упорством, и мы идем на пути в погибель. Несмотря на то, что кажется очень много, мы переживаем за дело Божие. Он обольститель, запомните. Сатана клеветник, он лжец, он обольститель. Нам гораздо больше и лучше успокоиться и молиться в тиши. И предавать все то судье праведному. И тогда мы получим эту печать. Только человек, обладающий этой печатью, может эти вещи понимать, может смиряться, может сохранять слово терпения его и ждать. Уметь ожидать. У него достаточно терпения у этого человека, когда положена печать. Я сегодня не буду продолжать седьмую главу, то есть восьмую главу, где будет сниматься седьмая печать, и там мы с вами встретимся с семью ангелами. После каждой трубы начнутся чаши гнева, которые будут изливаться на землю. Бог начнет судиться за церковь свою. Закончив суд с народом своим, как у пророка Иезекииля написано, начни с дома Божьего и начни с тех старейшин, которые находятся пред домом. И поэтому апостол Павел говорит, время начаться суду с дома Божьего. Очень многочисленные места. Бог прежде наведет порядок в доме своем, церкви своей, и потом наведет уже порядок в мире через свой дом. Именно его дом будет наводить этот порядок. Именно этому младенцу надлежит пасти все народы жезлом железным. А теперь я представляю возможности для вопросов. То есть оставляю немножко больше времени, чтобы у нас осталось время потом и для молитвы. А сейчас время для вопросов по данной теме, желательно. Пожалуйста, не смущайтесь. Можете записочкой, можете так. И мы будем продолжать дальше нашу тему. Да, пожалуйста. Ага. Если где-то у меня вот такой вот вопрос, я, может быть, не по теме,
Да, да, да. Это Паралипоменон. Паралипоменон, сын Иосафа, они провещевали. То есть 24 череды было там тогда. Значит, вопрос был таким. Каким способом, значит, все те люди, три категории, каким способом они вот победят, так как церковь победительница, люди находятся на разных возрастных категориях, то падение звезд – это падение тьмы, сатаны, то есть каждая звезда – это говорит о каком-то княжеском духе или просто о духе дьявола, которые падают, проиграв свою битву с отдельным верующим. Каждый отдельный верующий, побеждая, берет свое восхищение. Это происходит после печати, когда он берет венец. Когда он берет венец, он победил. Он взял этот венец, он взял свое восхищение, и, разумеется, сатана, господствующий в воздухе, проиграл. Он падает на землю, написано: «Горе живущим на земле, к вам сошел сатана в сильной ярости». Говорится, живущим на земле имеется в виду не церкви. Ей горя никогда не будет, то есть отвечаю уже на этот вопрос, что падение звезд ей не повредит, потому что на всех трех категориях существует своя вера. Есть вера побеждающая, которая мир побеждает. Есть вера, которая дает возможность возрастать, вера созидающая. Вера в то, что Бог то, что начал, довершит до конца. Сатана всегда пугает нас: у тебя ничего не получится, ты не возрастешь. Но когда мы смотрим на Иисуса, то Он начинает говорить: «Я начал, я закончу». Возрастешь, не бойся. Сатана говорит: страх, не успеешь. Вера созидательно говорит: успеешь, успеешь. Я сделаю сроки такими, что ты успеешь. Это вера созидательная. И вера, наконец, побеждающая смерть, которая побеждает смерть, берет венец и входит туда. Следовательно, для каждой категории людей существует своя борьба. И Бог, мы уже говорили, сказал этим четырем ангелам, чтобы они не делали вреда морю, земле и деревам, доколе не будет положена печать на челах рабов Бога нашего. Значит, следовательно, падение этих звезд не отразится на них, потому что Бог будет сдерживать для своих детей. Он будет охранять ангельским войском тех своих детей, которые не готовы к битве. И он будет охранять их, он пошлет армию впереди. Мы уже говорили об израильской армии, что израильская армия – это 20 лет и выше только мужчины. Все женщины и все ниже 50 лет, и которые не возросли до 20 лет, они находились в обозе. И когда армия Израиля шла впереди, то обоз получал тоже, они все находились там. Поэтому вот этой армией, которая достигла 20-летнего возраста в духе, в борьбе, она как раз и будет побеждать для тех. Мы одно тело во Христе. Все эти три категории – это одно тело, это не разные тела. Это не три церкви, это одна церковь. Мы тоже тело, то есть мы тоже личность, состоящая дух, душа и тело, но мы одно. Поэтому Бог покажет свое единство в этих трех категориях, и каждая категория, стоящая выше, будет давать возможность той.
То есть категория ниже, она будет всегда обязана той категории, которая выше. Допустим, Елисей был обязан Илье, а все пророки, весь Израиль, уже был обязан Елисею, а не Илье в прямом смысле слова. Елисей берет одежду Ильи и побеждает смерть, говорит, где Бог Ильи, он тот же самый. Одежда пустынника, это не одежда цивилизации. Это жить в мире, но не жить миром. Это по Писанию женящийся, как не женящийся, выходящая замуж, как не выходящая замуж, приобретающий, как не приобретающий, строящий, как не строящий, насаждающий, как не насаждающий. То есть люди живут в этом мире, пользуются этим миром, но они не от мира сего, и они не живут этим миром. Они используют эти вещи только в том смысле, чтобы взять Царство Небесное. Они не живут для того, чтобы работать, а работают для того, чтобы жить. Поэтому они всегда уделяют время для Бога, для молитвы, для чтения и для собраний. Какие бы там им ни платили овертаймы, они не пойдут, чтобы пропустить служение. Если они пропустят одно служение, второе, третье, сатана сделает так, что он даст им именно по воскресеньям хорошую работу, где они получат втрое и вчетверо, и проиграют в этом, потому что они пропустят очень много служений, и они не будут жить, потому что здесь Бог дает нам силу. Это тело, и он дает нам силу, и он хочет людей отделить от тела каким-либо способом. Я благословляю, он говорит. Бог очень благословил, Бог не благословляет таким способом. Поэтому и эти падшие звезды, как я говорил, они не повредят ни низшей категории, она будет за той категорией. Та категория их будет защищать. Дальше это будет раскрываться все глубже, шире, и мы увидим, как эта категория будет защищать ту. Бог будет здесь именно в Откровении в разных образах показывать эту защиту, будет показывать бой и будет показывать священнодействие. Поэтому вот, отвечая на эти два вопроса, то есть для каждой категории есть своя вера, в которой они борются, и для каждой категории Бог дает соответствующий бой. И тот, кто взял верою, и те звезды, которые упали, они не повредят никому из святых, потому что Бог будет защищать. Ангельское войско постоянно в борьбе там, где мы не знаем. А там, где мы знаем, Бог открывает, Бог хочет, чтобы мы участвовали в этой борьбе нашим словом, чтобы мы связывали. Имя Иисуса Христа обладает большим авторитетом, особенно в устах тех людей, которым поставлена печать уже, или которые имеют венцы. Чем выше ваш сан в духе, тем больше авторитета в ваших устах, именно в ваших устах. Вы своими устами можете связывать, и будут действия. И Бог хочет, чтобы сатану связывали, сдерживали. Сатана боится. Несмотря на его могущественную силу, он не может сделать то, что он хочет, то, что он замыслил. Замыслы его рушатся. Рушатся замыслы его, и рушатся благодаря тому, что есть люди, которые разрушают эти замыслы во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Для невежественных людей иногда кажется это пустые слова или же дерзание пустое. Или же гордость какая-то, как этот человек может видеть во всем и связывать. Но Бог делает свое дело, как бы ни мыслили люди. Он делает свое дело, и Он дал нам власть быть чадами Божьими. Раз мы чада Божие, мы имеем авторитет нашего Отца. Авторитет неба. Печать есть там, внутри, и уже сатана ничего не может сделать. Разумеется, мы не сможем еще бороться так, если нет печати здесь. Но чем выше печать, тем меньше сатана может принести нам вреда. Поэтому вот эти два вопроса, то есть они удовлетворены тем, что Бог сохранит своих в любое время, в любой категории, если мы правильно возрастаем и правильно используем время. Так, теперь второй вопрос. Что такое провещевание? Провещевание – это пророчество. Провещевать – это говорить не от себя, а от имени Бога. То есть изучить у Бога, взять у Бога и потом говорить. Поэтому провещевание идет от слова «песни песней». Вы знаете, у Бога все песня. Иногда мы не поем в прямом смысле песню. Мы можем молиться, мы можем говорить, но у Бога все это выражается в песне победной. Он сделает нашу молитву особой песней. Разумеется, существуют и подлинные песни, но я сейчас говорю в духе, что значит провещевание. Провещевание выражается во всех формах, когда вы говорите нечто не сами,
от себя, от своего ума, а от Бога. Получив откровение в дух, вы выносите его сюда, потому что у вас есть свет. Если у вас нету света, вы никогда, никогда, никогда не вынесете откровение из вашего духа. Не сможете. Вам нужно вносить, чтобы кто-то вносил со стороны свет. Сами вы не сможете внести свет сюда до тех пор, пока не будет положена печать. Как только будет положена печать, и око ваше станет светло, все тело станет сразу светло, потому что каждый из вас обладает помазанием внутри. И это помазание сразу начнет действовать, оно придет в действие, потому что есть возможность для действия. Поэтому мы должны стремиться к духовному росту. И в стремлении к духовному росту мы должны стремиться изучать это учение. Говоря о песнях, песни занимают, в народе израильском песни занимали особую роль. В основном в песнях выражалось все. В песнях не только выражался восторг. Были песни плачевные. Мы читаем «Плач Иеремии». Были песни плачевные, где Бог плачет в песнях о народе израильском. Эти песни слагались не просто пророком, это тоже было провещевание, где Бог в песне излагал плачевную песнь о своем винограднике, погибающем, у которого он убирал ограду за то, что они вели себя вероломно против него. И есть песни победные, есть песни, в которых происходит объяснение в любви. Есть разные песни, но говорится о провещеваниях, то есть церковь не может жить без песен. Не может жить без песен. Один из русских поэтов сказал, злые люди не имеют песен. Не имеют песен. А другой выразился, что рабы, влачащие оковы высоких песен, не поют. Чем вы более свободен, тем более выше ваша песня. Возвышеннее, мощнее. Она обладает таким насыщенным колоритом. Вы выбираете такую песню, где есть не только плач и страдания, но где есть и победа, где есть и объяснение в любви. Ведь практически песни – это те же слова, которые потом перелагаются на песню. Ей дается мелодия потом. Ведь очень многим стихотворениям даны потом мелодии. Точно так же и здесь. Иногда песня эта была у певцов, она шла сразу песней. Иногда шли слова, потом шла песня. Иногда Бог давал мелодию, а потом давал слова. Бывает по-всякому. Поэтому песня точно так же участвует в служении. Вы знаете, я не помню имя этого певца, но я помню, что когда я читал о Муди, был такой знаменитый проповедник Евангелия, то вместе с ним проповедовал еще часто один человек. О нем обычно объявляли так. Муди будет говорить Евангелие о том человеке, и он будет петь Евангелие. Петь Евангелие. Песни должны быть насыщены точно так же мыслями и элементами учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы должны видеть, там не должен быть только один элемент. Там должно быть все. Там должна быть воспета сила Голгофского креста. Мощь крови. Красота прощения, должно быть воспето небо, чудное, прекрасное небо, наш небесный дом. Мне скорбно, когда наилучшие песни поются на похоронах. Самые лучшие песни мои. Я их пою только в самые торжественные минуты. Ведь не для покойника мы поем, для себя поем. Мой дом на небе за облаками. Тот, кто уже чувствует приближение, очень приятно петь эти песни. Ты видишь этот дом, ты радуешься ему. Почему должен смотреть на покойника и петь эти песни? Он уже там. И почему именно я на покойника должен смотреть? Я должен смотреть на Иисуса и петь эти песни. Песни о моем доме. Следовательно, очень многое надо изменить в нашей структуре. Здесь вот в песеннике есть такое расчисление. Похоронные, на погребение. Хочется все это удалить, убрать. Вот. Полностью колорит, все надо воспевать, красоту нашего небесного дома, нашу победу, нашу мощь. Мы можем все петь, мы можем плакать, скорбеть и о наших поражениях, плакать и томиться, когда мы добиваемся у Бога чего-то. Все должно быть выражено в песнях. Говорить и петь Евангелие. Поэтому Бог одним дает одно, другим дает другое, и каждый из вас часто таки чувствует помазание не только во время говорения Слова Божия, но и во время песнопения. Вы поете, слушаете музыку, и слова запечатлеваются глубоко в вас. И это тоже милость Божия, и Иисус тоже пел. И Бог тоже поет. Ангелы поют. Когда мы там будем, мы увидим там величайшую музыку, величайшие хоры. И все будет сосредоточено. Когда Бог помазывает, тогда вы поете лучше, чем профессионал. Лучше. Я не говорю, что не нужно учиться профессионализму. Нет, я говорю, когда вы будете петь, будучи непрофессионалом, вы перекроете любого профессионала. Я встречал, когда Бог помазывает музыку, то совершенно музыканты, они вообще не профессионалы, и далеко им до профессионалов. Восхищаются профессионалы, говорят, у вас, вы так прекрасно играете, у вас это, что это за музыка? А он, ну, вообще нот не знает, он своими пальцами, он еле там струны помещается, влазит, он не музыкант. Посмотреть на его пальцы, они все в мозолях и скривлены, такие крупные, что я удивляюсь, как он там на клавиатуре помещается. Встречал я одного человека. Но когда он играл, и помазание было, то люди, закончившие консерваторию, говорили, где вы учились? Им надо было сказать, посмотрите на руки, разве это музыкант? Поэтому, когда мы часто поем, тоже происходит такое. Люди, пришедшие впервые, бывает, или же не впервые, чувствуя помазание, говорят, это что-то чудо, мы такого никогда не видали, мы никогда не слышали таких мелодий и песен. Но когда отсутствует помазание, эта же песня, ну, настолько нудная, настолько далекая, пустая, и вы скорее бы ее допеть, язык не поворачивается, одна и та же песня. А вот в мире песня, в любое время, она всегда хороша. И знаете, почему такая причина? Мы виноградная лоза. Мы виноградная лоза, и мы можем быть употреблены только в помазании. Елея же и вина не повреждай. Только при исполнении наши песни становятся песнями. А мир – это каштаны, это дубы, это ясень. То есть они действительно могут дойти до профессионализма и трогать душу. И, конечно, сатана решил в церковь это ввести, чтобы в церковь ввести вот подобный профессионализм, и тогда не нужно помазание, потому что, в общем-то, профессионализм вас коснется. И только духовный человек различит профессионализм от помазания. Недуховным не различить. Ни проповедника-профессионала, ни певца-профессионала. Существуют проповедники-профессионалы. Недавно одна сестра говорит, была здесь вот у нас недавно в Финляндии, она говорит, у нас один проповедник нечаянно оставил конспекты свои. Ну и мы с мужем думаем, посмотрим вот у этого великого проповедника, как интересно это, какие проповеди, какие мысли там у него. И, говорит, мы были разочарованы. Там были, значит, повысить голос, понизить голос, закрыть глаза, медленно воздеть руки, встать на цыпочки и пробежать вот на этом месте. То есть все отрепетировано. Это проповедники-профессионалы. И очень трудно отличить от помазания, в общем-то, их. Только, повторяю, духовное чадо Божие различит. Поется прекрасно на высшем уровне, говорится прекрасно. Есть профессионализм ораторский, трогать душу. Но есть божественное помазание. Когда Бог помазывает вас, вы виноградная лоза. Если виноградная лоза, написано, не приносит плод, то она уже ни к чему не годна, как разве взять ее и огню придать. Разве делают из винограда что-нибудь? Ничего не делают. А из дуба очень многие вещи можно сделать. Из ясеня, из каштана. Вот. И поэтому мы с вами виноградная лоза. Вот почему наши песни, наши проповеди должны быть в провещевании, должны быть в помазании. Мы должны беречь наше помазание, то есть беречь наши отношения с Богом, и Бог всегда помажет свое слово. Всегда. Ну, а теперь я не знаю, насколько, то есть удовлетворил я этот вопрос провещевания, потому что песня это также пророческая, также исходящая от Бога, и необходимый элемент в нашем служении. Так, здесь вот такие вопросы. Как правильно молиться на ином языке? Апостол Павел пишет, во всякое время молитесь духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством. Молящийся на ином языке не понимает то, чем он молится, он говорит тайны. И дух его в это время назидается. Поэтому Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Как правильно молиться на ином языке? Когда вы начинаете молиться, апостол Павел говорит, я более всех вас молюсь языками. Правильно молиться, это значит Во-первых, чтобы у вас все было нормально в вашей жизни. Вы не можете становиться на молитву, приносить Богу жертву, да еще на ином языке, находясь во вражде, находясь в обиде, находясь в злобе, находясь в грехе нераскаянном. Правильно молиться – это освободиться от греха. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Коль вы хотите молиться на ином языке, у вас есть привилегия. Но в таком случае то, что вы видите, очистите себя. То, что вы не видите, Бог пока вам не вменяет. То, что вы видите, и то, что вы понимаете. И когда вы очистите, Дух Святой откроет то, что вы не понимаете. Поэтому на ином языке совершаются великие вещи. Бог свои тайны, дело свое совершает, и сатана не знает, куда бросать свои орды, а Бог свое дело делает, потому что он делает через наши уста, он делает через уста церкви. Написано, он ходатайствует Дух Святой на иных языках по воле Божией, значит, он исполняет волю Божию. Следовательно, короткий ответ, правильно молиться на ином языке, это освободиться от греха через кровь завета, принять прощение верою, не зарабатывать его добрыми делами, а принять прощение верою, а потом уже жить свято. Потом уже жить свято. Тогда будет молитва на ином языке правильная. Теперь вот второй вопрос. Как умрут те, которые живут по плоти? Я бы хотел уточнить вопрос, в каком смысле они умрут, которые живут по плоти? В каком смысле они умрут? Если просто так, они в любое время умрут, и те, которые по духу живут, и по плоти, если в этом смысле. Но если в смысле умереть для Господа, то по плоти, если человек живет, он никогда не умрет. По плоти. Поэтому ему надо начать жить по духу, чтобы умереть по плоти. Вот мы говорим, что человек, живущий по плоти, не может жить по духу. Но это не так. То есть душевный человек... Есть такое понятие. Душевный человек не может жить по духу, а только по плоти. Но это не так. Вот именно душевный человек может жить по духу и таким образом станет духовным. Каким образом он может жить по духу? По Слову Божьему. Просто нужно послушаться Священного Писания. Ему надо подчинение. И когда он будет подчиняться, то это жизнь по духу. Он подчиняется. Допустим, Слово Божье говорит вот так. «Кто любит меня, соблюди заповеди мои». То есть Бог будет рабам. Мы все рабы Божии, не у всех печати. Бог ставит рабам своим печати. Кому? Послушным. Кто слушается? Мы стали, как написано, послушны тому образу учения, которое преподано нам в Слове Божьем. Мы исполняем. Исполняться Духом Святым, то есть мы исполняем Божье повеление. Исполнитель царских повелений, исполнитель Духа Святого. Что Дух Святой хочет? Мы можем через Писание видеть, что Дух Святой хочет. Не через побуждение внутри, а через Писание. Это и есть жизнь по духу. Если мы живем по духу, мы умерщвляем дела плотские. Дела плоти известны, они суть вражда. Вот вы знаете, вражда, иногда мы говорим, ну, это вражда, мы ее освящаем, мы ее облекаем, в общем-то, в рамки такие, что, ну, здесь нужно враждовать. Вот. Но практически вражда – это дело плоти. И хотя у нас там все враждует, мы можем сказать, на молитве встать и молиться, сказать, Господи, я отрекаюсь от этой вражды, прости меня, мы переходим на дух. А те, которые уже духовные, вполне могут опять впасть в плоть. Апостол Павел пишет Галатам, вы начали духом, а окончили плотью. Почему? Потому что начать духом, это доверяться Богу, жить верою, принимать верою. А они начали основываться на своих делах. Он говорит, через дела ли закона получили вы духа или через наставление в вере. То есть, что значит жить по духу? Это жить верою, верить Слову Божьему, а не верить людям, не верить, допустим, тому, что противоречит Слову Божьему. Кто бы то ни был, ангел с неба пусть придет и начнет тебе говорить. И тогда будет неправда, если оно не соответствует Священному Писанию. Не просто вот какому-то стиху, а общему духу Писания. А общий дух мы можем знать, только изучив полностью это учение. Потому что здесь учение, оно только тогда вокруг, то есть это сердце Библии. Иисус Христос – сердце Библии, сердце Евангелия. Поэтому его учение должно быть изучено. Как только его учение понятно, тогда все образы, все планеты начинают вращаться вокруг него. Восходит солнце, начинает отделять, тогда все начинает произвращать. Земля произвращает плод свой по роду своему. То есть каждое дерево дает плод свой по роду своему. Начинает произвращаться жизнь. В этом смысле, если мы начнем подчиняться, у нас будет повиновение, мы не будем кореями, не будем вот такими валаамами, то мы умрем обязательно. Наше желание, наша просьба, наша мольба: «Господи, освети мне настолько, чтобы я видел самого себя». Видите ли, все мы смотрим на других, смотрим на кого-то, но когда мы начинаем молиться, чтобы Бог нас осветил, и когда Бог нас осветит, когда Он нам скажет: вот то, на что ты опираешься, на свои дела, это твоя опора, твой опыт религиозный, твоя святость, брось его, брось просто. И когда мы бросим, Бог покажет нам, что это такое. Он покажет змею, и мы побежим сами от себя, и тогда мы не будем обращать внимание на кого-то и на что-то, кто-то неправильно делает или что-то, мы скажем: «Господи, я погиб!» И Он тогда нам скажет: бери его за хвост. Начинай твоими устами говорить по духу, жить по духу. Бери исповеданием, бери силою. И ты увидишь тогда и тех, что бревно уже удалено, его нет. Вот. То есть соринка удалена. То ты соринку замечаешь, ты видишь, соринка удалена, когда ты бревно из своего глаза удалишь. Так, вот еще один длинный вопрос. Сейчас прочитаем его. Объясните. Спасение не зарабатывается добрыми делами. Это, наверное, один вопрос. Стоит вопрос. Спасение не зарабатывается добрыми делами. Да, так написано. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Даром, по благодати Его. Второе место. Делами не оправдается никакая плоть. И все оправдывающие себя законом отпали от Христа, остались без благодати. А Петр в своей первой проповеди сказал: ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Следовательно, человек, который начинает оправдываться делами, тем самым он отпадает от Христа. Отпадает от Христа. Поэтому спасение берется верою. Делами мы не зарабатываем спасение. Мы уже, когда взяли веру и спасение, тогда живем как святые, как спасенные чада Божии. Это уже наше естество, наша жажда жить именно вот так. Потому что внутри у нас появилось чувство и желание чистоты. Именно чистоты. И мы бежим от греха. И мы стараемся быть послушными Слову Божьему. Теперь второй вопрос. Но человек верующий должен делать добрые дела. А, это, видимо, вопрос и объяснение. Но человек верующий должен делать добрые дела. Делай добро, живи на земле, храни истину. Вы знаете, нельзя вот так вот, как я сказал уже, извращать. Я сейчас еще дальше прочту. Когда человек умирает, дела идут вслед за ним. Все то, что мы делаем, должны делать как для Христа. Делая добро, не унываем. Много мест из Священного Писания говорит за добрые дела. Спасение мы получаем даром, приняв верою. Какой же христианин будет спасен, который не делал добрые дела, но только верил? Такие вопросы появляются довольно-таки часто. Получается впечатление, как будто бы я говорю, что дела добрые делать не надо. Я этого никогда не говорил, что их не надо делать. Я просто говорил, что дела – это следствие вашей святости, следствие вашего спасения, которое вы взяли даром. Это следствие, поэтому вы уже никому ничего не должны. Вы уже не должники плоти. Вы это делаете по естеству. Слово «должен» – это там, где это не твое естество. Это то, что не принадлежит твоему естеству. И тогда я должен. Но когда это мое естество, то... Это мое естество, меня не надо заставлять. Вы мне будете говорить: нет, не делай это, я все равно его буду делать. Вы грешнику говорите: не греши, он будет грешить. Праведнику говорите: греши, он не будет грешить. Он умрет за правду, знай, царь. Если мы погибнем, Бог нас силен спасти, но если он нас не спасет и мы погибнем, то мы все равно твоим истуканам не будем поклоняться. Вот они могут так смело заявить, люди, взявшие свое спасение верою. Поэтому никто не говорит, что дела не нужны. Где написано, дела их идут вслед за ними, то мы там прочитаем, и открыта была книга жизни, мы будем дальше смотреть, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То, что дела идут вслед за ними, по делам человек, написано, будет оправдываться, осуждаться, а в вечность он будет попадать в спасение по записи в книге жизни. Так что очень многие люди, творившие много добрых дел, а любви не имеющие, будут в аду мучиться. Потому что их добрые дела были инспирированы дьяволом, инспирированы их тщеславием. Они отдавали тело свое на сожжение для того, чтобы прославиться. Они отдавали очень многое для того, чтобы прославиться. То есть у них были дарования, они приобретали мир, люди каялись. Говорит, ты если весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Следовательно, вопрос состоит сейчас не в добрых делах. Добрые дела почему указываются в Священном Писании? Потому что очень многие люди говорят, что они христиане, а добрых дел нет. Это говорит о том, что они не христиане. Это говорит о том, что они либо не родились свыше, либо родились свыше, но заболели и попали снова в плен сатаны, сатана издевается над ними, и они снова стали его пленниками. И поэтому Богу надо снова их спасать, то есть заново вырывать из этого плена. И когда Бог вырывает из плена, у человека сразу появляется жажда и желание делать добрые дела. У него сразу жажда жертвовать, жажда что-то делать для Господа. И это естество его. Он может не спать, он может думать, размышлять об этом, бежать, забывать все. Но он это же делает не потому, чтобы зарабатывать спасение. Он спасен и от радости это делает. Так что я хотел бы, чтобы раз и навсегда поняли, что вопрос добрых дел решен раз и навсегда по Писанию. Это следствие, а не причина. Кто сделает дела причиной, будет также в аду. Также в аду будет. Добрые дела.